Летом 42-го года здесь были очень ожесточенные бои. Все это поле было завалено трупами.
Смердящее под летним солнцем месиво, состоящее из покрытых червями тысяч человеческих тел.
Сжал кулаки, как закричит: «Я больше не могу!»
В официальной истории войны Ржевской битвы нет.
Одно из немногих мест в России, где есть памятник Сталину.
Приказы отдают люди, которые умеют служить, но не умеют думать.
Добрый день, друзья. Сегодня очень важный лично для меня выпуск, потому что он про войну, про Ржев, про то, что мы можем повторить. Рассчитываю на ваше понимание в одном деликатном вопросе. Мы обычно рекламу вставляем внутрь выпуска, но сегодня из-за содержания решили, что так делать некорректно. С другой стороны, я, как и все мы в YouTube, полностью зависим от рекламы, и именно благодаря рекламодателям мы можем делать тот контент, который делаем. Поэтому рекламу мы покажем прямо сейчас, а потом будет выпуск. И спасибо вам за понимание. Продолжаем нашу рубрику про авиапутешествия. И лучшее, на мой взгляд, средство для этих путешествий – вертолет. Сегодня поговорим о том, как подготовить его к вылету. Это же не машина, нельзя просто завести его и полететь. Прежде всего, включаем вот эту нашу любимую красную кнопку. Это электропитание. Видите, все замигало, заработало. И смотрим, сколько же у нас топлива. На районе полетать хватит. Дальнейший осмотр вертолета происходит по часовой стрелке. Открываем эти прекрасные небольшие лючки. Находим здесь ряд кнопок и, нажимая на них, проверяем, работают ли у нас там в кабине или не работают, не дай бог, лампочки тревожной сигнализации. Проверяем здесь также наличие масла-редуктора, наличие гидравлической жидкости, натяжение ремней, которые связывают двигатель с несущим винтом. Проверяем состояние хвостового оперения, рулевого винта и наличие в нем масла. Проверяем наличие масла в двигателе и его уровень. Визуально проверяем состояние несущего винта. И после этого возвращаемся в кабину. Внутри проверяем состояние органов управления, нормально ли они перемещаются, и работу сигнализации падения оборотов. Работает. Это самая важная сигнализация, которую мы должны услышать в полете, если что. Все запомнили? Сейчас я задам контрольные вопросы, вы должны будете ответить без ошибки. Конечно, никто не ответит. И если вам вообще неохота запоминать все эти органы управления, оперения, проверки, то ваш выбор – Aviasales. Здесь всего за 3 клика можно купить авиабилет в любую точку мира, и для этого не нужна вообще никакая подготовка. Нет, ну, конечно, можно вручную сравнивать цены на десятках сайтов, путаться в этих вкладках, все сделать самому, но зачем, если за вас это уже сделал Aviasales? Чтобы в него молния не попала. Быстрее, 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 быстрее. Видите, надвигается гроза, мы срочно убираем вертолет. Но с Aviasales нам это ничего не страшно, все уже сделано за нас. Покупка билета занимает не больше 30 секунд, поэтому опытные авиапутешественники выбирают Aviasales. Короче, переходите по ссылке в описании, покупайте билеты на Aviasales и летите, куда вам заблагорассудится. И не думайте обо всей этой погоде. Видите, я уже сегодня никуда не полечу. Алексей, рад тебя видеть.
Привет. Доброе утро.
Привет.
Поехали. По дороге все расскажу. Мы едем под Ржев на места самых страшных боев Великой Отечественной и одних из самых незнаменитых, потому что там не было большой победы. Причина, по которой я позвал Алексея, мы с Алексеем давно знакомы. Алексей снимался в документальных фильмах про войну, которую я делал как раз около 10 лет назад. Мне просто кажется, что мы одинаково на это смотрим, и нам важно просто поговорить о том, какой была война на самом деле. Сейчас очень много фестивального вокруг военной темы.
Карнавального, я бы сказал.
Карнавального, да. Полевые кухни, военная форма. Сама по себе, наверное, это не так плохо. Но вместе с этим надо, конечно, помнить, что такое война была на самом деле, и никогда про это не забывать. Поэтому мы едем под Ржев.
Да, мне кажется, важно, чтобы не было вот этого ощущения какого-то бесконечного превосходства. Мы повторим, мы нагнем.
Вообще, что касается состояния дорог, обратил внимание, что такое впечатление, что они во фронтовом состоянии поддерживаются.
Просто берегут население.
Чтобы не ездили лишнее.
Чтобы скорость не развивали.
Вот эта деревня представляла собой узел немецкой обороны. Видишь, вот там вот чуть-чуть повыше земля. Угу. Это называлось высота 200. Угу. И немцы держали здесь оборону. А наши наступали вот оттуда и оттуда, с востока. Угу. Наступала 30-я армия. И летом 42-го года здесь были очень ожесточенные бои, потому что наши старались ворваться в Полунино, Галахово и Тимофеево, а затем в Оржев.
В Оржев.
Да, и у них ни черта не получалось, потому что немцы здесь успели очень хорошо укрепиться. Все помнят битву под Москвой, но никто на самом деле не помнит, вернее, мало кто помнит, чем она закончилась. А закончилась она как раз вот здесь, потому что немцев отогнали сюда и потом пытались взять город Ржев, ликвидировать Ржевский выступ и разбить 9-ю немецкую армию.
Потери подсчитаны только в 4 наступательных операциях. Это из 15 месяцев боев на выступе 8 месяцев. Значит, они составляют более 1 300 000 человек. Это общие потери. Если брать безвозвратные потери, то это...
То есть убитых.
Убитые, да, безвозвратные потери. То это, ну, более 400 тысяч человек, примерно 450 тысяч человек. Значит, сравниваем мы со Сталинградской битвой. Там общие потери в Сталинградской оборонительной и наступательной операциях составили более 1 100 000 человек.
Вот эта вот яма, это то, что копают поисковики. Вот здесь вот на самом деле, если мы возьмем миноискатель,
я
все
думаю,
будет звенеть.
Звенеть будет, да, все от металла.
Официально же никакой Ржевской битвы нет. Есть ряд наступательных операций, боев местного значения.
Ну, насколько я знаю, там столько сменилось командующих.
Знаешь, я нашел мемуары Конева, и они начинаются с лета 43-го года. Угу. Товарищ Конев здесь командовал.
По-моему, Жукову сюда перевели.
Жуков тут командовал.
После блокады.
Да-да, и Конев тут командовал. Все они командовали здесь. И никто потом не любил вспоминать про Ржев. Потом-то очень просто объяснить, за что люди погибли. Но в тот момент, когда они наступали в лоб на хорошо укрепленные немецкие позиции, вот здесь
да,
они как раз шли, это, конечно, сложно было объяснить.
Ну, жизнь по приказу всегда чревата тем, что приказы дают не всегда сведущие, профессиональные, умные, талантливые. Как правило, приказы отдают люди, которые умеют служить, но не умеют думать.
Вот я хотел тебя попросить прочитать цитату как раз про приказы. Видишь, вот это из журнала боевых действий.
Журнал боевых действий 16-й гвардейской стрелковой дивизии 2 августа
42 года.
Противник продолжает оборонять Полунино, Галахово, Тимофеево. 5 августа наступление с задачей овладеть Полунино успеха не имело. 11 августа противник удерживает узел Полунино-Галахово-Тимофеево. Через 20 дней в дивизии меняется командующий, и Полунино штурмуют с другой стороны. После двухчасового боя деревня освобождена.
То есть, ты понимаешь, они в течение 2 недель штурмовали в лоб с одной и той же стороны. Пойдем.
Все это простреливалось.
Все это простреливалось, и вот здесь все... Вот все это поле было завалено трупами.
Трупами.
Сейчас совершенно невозможно представить, как это может выглядеть и как это может ощущаться. Есть такой фронтовой писатель, его зовут Петр Михин. Он здесь воевал как раз под Полунино и оставил воспоминания о том, как это было. Его книжка называется «Артиллерист и Сталин дал приказ».
Мы наступали на Ржев по трупным полям. В ходе ржевских боев появилось много долин смерти и рощ смерти. И побывали
вашему там трудно вообразить, что такое смердящее под летним солнцем месиво, состоящее из покрытых червями тысяч человеческих тел.
Ты знаешь, нам, чтобы не сказали, что мы специально какие-то подтянули не те тексты, я тебе не говорил, но удивительным образом Петр Михин жив. И 2 недели назад мы записали с ним интервью.
Снаряды, когда рвутся, мины, мы падаем, прячемся под эти трупы, а осколки вспарывают им животы, из животов сыпется червь на нас за шиворот. Вонь такая, что желудки наизнанку выворачиваются. Ну, невозможно ни дыхнуть, ни ничего. И тишина, и вот солнце жжет. Это ужасное состояние было. Но мы должны бежать в атаку.
Я-то вот как раз вот здесь вот и был. Он описывает вот это поле.
У меня вообще с войной и с победой как-то у меня, честно говоря, нет никакого веселья внутри по поводу этого. Все это такая бесконечная глупость власть придержащих и такая бесконечная трагедия людей, которые почему-то привыкли выполнять приказы.
Ты знаешь, я много раз я пытался поставить на место этих солдат, этих военных, и ну, я бы, конечно, точно выполнял этот приказ, и я не сомневаюсь, что меня бы здесь и убило.
Это мы с тобой очень далеко уйдем на самом деле. Про немецкое нашествие, да, начиная с 1939 года, с договора.
Да, пакта Молотова-Риббентропа.
Да, с личных отношений Сталина и Гитлера. С их личных взаимодействий между собой.
Попыток обмануть друг друга.
Попыток обмануть друг друга. К сожалению, огромная Европа была вовлечена во все это. И простые мальчики, студенты политехнических институтов.
Или крестьяне.
Или крестьяне одевали форму и шли убивать.
Убивать же в человеческой натуре.
Не знаю, не уверен. Сейчас, в 21 веке, когда все делается вот так, там нажали, а вон там взрыв произошел. И все, и сказали. А там погибло 100 террористов. Ну, мало что там погибло. Водители террористов, жены террористов,
дети
повара
террористов,
дети террористов. Это ничего страшного. 100 террористов погибли. А он спокойно сел себе на землю, вышел и пошел в столовую, выполнив боевое задание. Вот тебе и война.
Да, это современная война. И в этом смысле она ведь ничем не лучше того, что было здесь.
Ничем не лучше. Даже хуже, потому что циничнее.
Петр Алексеевич, вы пишете в своей книге: «Гибель товарищей переживали мы с меньшей болью, чем утрату орудий». Почему?
Ну, потому что вообще тогда оружие ценилось очень. Людей пополняли новыми, а оружие трудно было и сохранить трудно при бомбежках, при обстрелах. Даже вот при учениях гильзы собирали и отчитывались по гильзам за выстреленные патроны.
Я когда снимал фильм про Ржев, мне многие рассказывали, что командиры прямо говорили младшим командирам: личный состав вам дадут, а материальную часть берегите. Материальную часть вам могут больше не дать.
Не дать.
И за утрату материальной части без надлежащего повода...
Насколько там посылалось в штрафбаты, в штрафроты? Тысячами. А сколько заградотряды?
Михин тоже пишет про заградотряды. Он эту тему... Я пытался с ним про это говорить. И тему заградотрядов...
Почему тот мы никогда не ощущали, не чувствовали, что есть такие заградотряды?
И тему СМЕРШа, которую он в книге описывает довольно откровенно, он сейчас боится про это говорить. 98 лет человеку, опять боится.
Что-то опять изменилось.
И еще, знаешь, интересно, он прошел вот этот вот героический путь через всю Украину и в Боровенково спас ребятишек из дома, в который попала немецкая бомба. И потом после войны, это была такая светлая история, он туда возвращался много раз, дети выросли, они были как одна семья. И светлая история вот была до 2014 года, а сейчас он мне с такой горечью сказал, я сейчас им никому не пишу.
И не разговаривает даже по телефону. Я боюсь, что нынешние власти, чтобы не покарали их за связь с нами.
Это вот мы шли просто по дороге, это совершенно не специально для съемок. Похоже на остатки артиллерийского снаряда.
Так и есть.
Вот такого добра здесь навалом. А гильз здесь вообще видимо-невидимо.
Да.
Ты снимался во многих военных фильмах. У тебя есть ощущение, что складывается какой-то новый канон фильмов про войну? Или каждый во что горазд, во что и... кто и снимает?
Есть ощущение неправды.
От фильмов?
От фильмов, которые сейчас снимаются про войну. Вот все-таки сравнить их с такими картинами, как «Батальоны просят огня» или там, ну...
«Проверка на дорогах».
«Проверка на дорогах» или там «А зори здесь тихие», да.
Так это вопрос того, что сменились поколения, или это вопрос госзаказа?
Я даже не знаю. Ну, во-первых, госзаказ, конечно, имеет значение. Имеет значение «Ура, патриотическая картина». Причем патриотизм должен быть выполнен в максимально доходчивой форме. Не мудрство и лукаво, поэтому он так лезет с экрана.
По поводу кино небольшая вставка. Мы приехали сейчас к Антону Долину, на мой взгляд, лучший кинокритик России. Здрасте. Рад приветствовать.
Вопреки всяким конспирологическим теориям, когда государство дает огромные деньги на какие-то определенные сценарии и кинопроекты, подразумевается со стороны нами, что государство дает, потому что там какие-то идеологически сделаны предложения, предположения.
Так.
И это надо оплачивать.
Так.
Но реальность в том, что государство не знает ни что коммуницировать этим продюсерам, сценаристам, режиссерам, ни как коммуницировать. И те начинают догадываться сами, что нужно государству в ответ на эти мысленные волны предложить.
В меру своей грамотности и профессионализма.
Совершенно верно. И мы имеем очень разные фильмы. Если немножко абстрагироваться от такой тоже иррациональной ненависти к Бондарчуку, как к некому воплощению зла, и посмотреть прямо фильм «Сталинград», вот прямо его посмотреть, вот не испытывать при этом, как говорят видеоблогеры, «батхёрт», а просто посмотреть.
Священного трепета.
Да, то можно убедиться в том, что фильм «Сталинград» вообще-то пацифистский.
Страх переждем. Ужас переждем. Войну. Да все переждем.
Фильм говорит о том, как люди защищают свой родной дом и гибнут, а не о том, как надо убивать врага. Там все умирают, а не убивают, как было в великом советском кино. Что мы видим с другой стороны? Когда снимается фильм, который лично Мединским был благословен, фильм «Танки», у которого первое рабочее название было «Увидеть Сталина», о том, как героические НКВДшники гонят с Украины в Москву, чтобы на Красной площади показать Сталину танки.
Такие, чтоб в пекле не плавились.
Но этот фильм не имел никакого зрительского успеха. Люди на него не пошли. А фильм Т-34, кто его смотрел, он очень милитаристский, боевитый. Но если назвать вещи своими именами, это такая стрелялка. Как они сами это в какой-то момент называли, а потом, по-моему, застыдились этого определения, «Форсаж на танках».
Да-да-да.
То есть где там идеология? Есть идеология в фильме «Форсаж»?
А это тут скорее «World of Tanks».
Конечно, так и есть. Вот и вся идеология — придумать ту бодрую форму, на которую подростки, на которую подросткам будет не западло сходить в кино и заплатить за билет, и чтобы под попкорн это схавать во всех смыслах.
Ничего страшного в том, что кино становится все более таким мейнстримовским, как бы, да, все более настроено на молодое поколение, которое жует попкорн. То есть я в этом ничего такого страшного не вижу. Это происходит во всем мире, не только в России, поверь мне. Но идеология все равно существует.
Да?
Да.
Идеология существует, существует цензура. Значит, я абсолютно уверен, что все сценарии, которые написаны про войну, они все проходят контроль в подобающих органах. Значит,
в Минкульте?
В Минкульте, назовем это Минкультом. Хорошо. Пускай будет Минкульт.
Вот здесь, в 42-м году, стоит, я специально записал себе, 70 немецких дивизий вот на Ржевском выступе. Угу. А мы на, практически на самом острие Ржевского выступа. Угу. И два фронта Красной Армии. Калининский, которым командует Конев. Угу. Западный, который командует Жуков. Угу. И здесь примерно 1 000 000 человек красноармейцев. То есть вот сейчас мы идем, ну и, в общем, довольно пустынная деревня, как и все русские деревни. Представляешь, 1 000 000 человек вот на довольно небольшом пятачке. Тут все густо населено. Почему здесь вообще все это происходило в 42-м году? Потому что Сталин после битвы за Москву решает, что сейчас он как Наполеона Гитлера изгонит одним ударом.
Да.
И он заставляет армии по всему огромному фронту от Ленинграда до Крыма и наступать. И везде, везде это заканчивается одинаково. Окружение, уничтожение. Окружение,
котел,
уничтожение,
котел,
плен,
котел,
плен, 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 плен.
Мне не удалось побывать в Сталинграде. Но Ржева я не забуду. Может быть, были наступления, стоившие больше человеческих жизней, но не было, кажется, другого столь печального. Неделями шли бои за 5-6 обломных деревьев, за стенку разбитого дома, да крохотных бугорок.
Вот в этой деревне сейчас, ну, сколько мы здесь, человек 20 видели, да? А здесь захоронено 12 тысяч красноармейцев вот тут. Кстати, ты помнишь, что если человек погибал на, вот, в такой долине смерти и оставался там лежать, то есть не был официально захоронен на своей земле?
То он считался без вести пропавшим, и семья не имела права получать ничего, никакого материального вспомоществования.
Потому что действовала презумпция виновности, предполагалось, что он, возможно, перебежал.
Что он, возможно, перешел на ту сторону, да. Слушай, сколько лет прошло, у нас все достают эти солдатские медальоны, книжечки солдатские.
С прошлого года, вот до, на настоящий момент найдены останки 900 солдат, сержантов и офицеров.
То есть они считаются как бы без вести пропавшими?
Получается, что да, не без вести пропавшие, а безымянные.
Безымянные.
Да.
А мы сейчас как раз с Алексеем читали воспоминания Петра Михина, и он описывает вот как раз под Полунина в несколько слоев лежавших убитых советских военнослужащих, которые наступали на Полунина. Что с ними потом произошло, вот с этими останками?
В то время нужно было уже кормить страну, нужны были поля. Поля все заравнивались, то есть шрамы, эти траншеи, воронки. Вот, потом под это все пахалось. Дядька мой, он как раз родился в годы войны. И вот он говорит, мы идем с бабушкой, лежат солдаты наши побитые. Ну, становишься в мешочке или в кармане, там сухарик найдешь, тут же сядешь на него, покушаешь и дальше идем. Ну, вот такое отношение, ну что сделаешь. Было. Сейчас, слава богу, вот, поисковые отряды, как сказать, неравнодушные люди, да?
Какова роль случайности на войне? Вам везло?
Везло. Очень везло. И вы знаете, на войне мы не об этом никому не сообщали, не говорили, не радовались, боялись спугнуть вот этот счастливый случай, который все время оберегал тебя. А вот когда я стал писать, я решил все это сообщить, потому что это все интересно, все. Но я думал, а на меня Господь не обидится за то, что я вот об этом рассказываю теперь. Вот. Но подумал, я же, рассказывая, его прославляю. Он меня оберегал, он меня спас. Вот. Я вот поверил в существование этой силы.
Услышав зловещий шум следующего снаряда, я бросился в ближайшую старую воронку. Рванул снаряд, пролетели осколки. Поднимаю голову посмотреть, не залег Морозов, жив ли. И глазам не верю. Стоит в полный рост на прежнем месте, еще и ухмыляется. «Ты чего?» – в недоумении кричу. «Ты с ума сошел? Ложись!» «Да нет. Хочу лишь посмотреть, как ты решил выжить», – саркастически отвечает Морозов, не тронувшись с места.
Со страшной силой налетела и стала рваться целая очередь новых снарядов. И тут взыграло самолюбие. Я тоже выпрямился в рост и небрежно спросил: «Пойдем, что ли?» «Пошли», как ни в чем не бывало, спокойно, буднично, сказал Морозов, и мы медленно, выхваляясь одним перед другим, пошли сквозь разрывы к пушечным окопам. Когда мы впрыгнули в орудийные окопы, немец потерял нас из виду и перестал стрелять. Бледные и потные мы сняли с голов пилотки и не спеша стали вытирать им лица. Верх пилотки Морозова был надвое рассечен осколком. «Товарищи капитаны, как вам не стыдно подставляться?» — в один голос гневно загудели пожилые солдаты. «Ну и дураки мы с тобой», — сказал я, убежденно Морозову.
Он сжал кулаки, он здоровый был такой мужик, сжал кулаки, поднес их к глазам, и у него брызнули слезы. И он как закричит: «Я больше не могу!» От него услышать такое, это вообще... Ну, представляешь, что такое был Морозов? Вот. И когда он так закричал, я понял, что он тоже дошел уже до такого состояния, что не могу больше. Ну, там по всем каналам доложили в штабы. Вот. Нас вызывают. На меня генерал как раз... «Ты что? Ты такой-сякой, что это? Хочешь подставиться, чтобы тебя ранило?» Вот. В общем, мне дали такую взбучку, а потом говорит: «Ну ладно, Бог с тобой».
Вот здесь как раз была вот та ситуация, о которой потом написал Твардовский: «Я убит под Оржевом». В сентябре 1942 года он был в этих местах, в районе Погорелого городища, на Зубцовском направлении. И то, что он увидел, когда постоянные атаки одна за другой идут
в лоб, без всяких... В лоб,
без всяких успехов все равно идут. И вот стихотворение как раз «Я убит под Оржевом», оно появилось в 1945-1946 году, но навеянное оно этими событиями. Твардовский писал, что тогда он не смог ничего написать.
Ну вот это самое большое у них кладбище в Оржеве. И тут видишь, 41-43, вон, посмотрите там. А там немецкое кладбище. Мы сейчас намного больше про войну знаем, кто интересуется, чем в советские времена нам говорили. Но все равно вот эта история про то, что немцы творили на этой земле страшные зверства, она никуда не делась. Это действительно так.
Угу. Я вот когда выступаю, у меня некоторые девочки спрашивают: «А вам не жалко было немцев убивать?» Я думаю: «Нет, надо сначала рассказать, как они нас убивали, пришли к нам». Вот однажды мы бежим... За немцами они отступают. Они в село вбежали, подбегаю, колодец. И стоит старик, рядом с ним лежит багор, палка с крючками, которым достают из воды что-нибудь или из колодца. Вот. А в руках он держит двухлетнюю девочку, мертвую. И он руку вверх поднял и кричит, а сам весь худой, высокий, и в заплатах весь. И он кричит одно единственное слово: «За что? За что?» Вот понимаете, как он кричал. У него клуша была в конце огорода, ну, маленькое такое убежище. И летчик раненый на парашюте спустился и в этой клюше заночевал. А он со своими пятью или четырьмя ребятишками один в хате. Так немцы отступающие увидели летчика этого, летчика расстреляли, прибежали, и его не стали убивать, а схватили ребятишек и бросили в колодец.
Представляете, вот бросить в колодец живых ребятишек.
Ну и так далее.
Ну да.
Пойдем?
Да, никакой это не праздник. День скорби и памяти.
А А ты себя часто пытался представить в тех обстоятельствах? Себя нынешнего?
Ух, слушай, Леш. В такой степени сложно это сделать. Даже когда ты снимаешься в военном фильме, и как бы на тебе вроде военные формы, и взрывы, и там и автомат у тебя в руках. Но по-настоящему вот понять, а что бы ты, а как бы ты, это очень сложно.
Светлана Александровна – это один из первых исследователей, который сказал, что Ржевская битва вообще была.
В официальной истории войны Ржевской битвы нет. Не существует.
Вообще?
Нет, нет.
Вот можете коротко нам показать, из чего состояла Ржевская битва?
После Московской битвы, после 7-го
нарушения.
Это Московская битва. И затем началась Ржевско-Вяземская стратегическая наступательная операция. Попытки уничтожить, добить группу армий «Центр» на московском направлении были неудачны. И здесь началась вторая операция. Это первая Ржевско-Сычевская наступательная операция в июле-сентябре 1942 года. Наши войска вошли в город и заняли часть города. Линия фронта прошла по улицам города. Вот, пожалуйста. Следующая операция, вторая Ржевско-Сычевская, в принципе, у нее были те же задачи. Ее называют эту операцию американский исследователь Гланс, Дэвид Гланс, говорит, в общем, главная неудача Жукова. Кровавая бойня. За эти слова, в общем, и его пинают, и меня ругают как сторонника Гланса. Но, в принципе, что есть, то есть. И вот только после поражения под Сталинградом немецкие войска были отсюда выведены. Немцы сами ушли отсюда. Но стратегический результат был достигнут. 4-5 августа Сталин проехал по Ржевско-Вяземскому выступу. Он был Гжатск, район Юхнова, Вязьма, Сычевка, Ржев по железной дороге. В районе Ржева в Полонино-то не заезжали, не в Полонино, в Хорошево-то не заезжали. И переночевал он в деревне Хорошево. Вы пойдете в Хорошево? Ну, посмотрите там музей.
Значит, туда, наверное, паломничество в последние годы началось.
Нет, к сожалению.
Здрасте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, извините, что мы вас заставили.
Я вас очень рада видеть.
Здравствуйте.
А вы, я так понимаю, один из немногих, одно из немногих мест в России, где есть памятник Сталину.
Ну,
нет, сейчас он уже есть.
Мы, сейчас Новосибирске открыли, да? Но мы не культивируем именно эту фигуру. Мы связываем это с событием, которое происходило здесь в августе 43-го года, поскольку он сюда приехал и принял решение о первом салюте, который... традицию которого продолжается до сих пор, 9 мая, это вот то, что принято здесь.
А вы лично как к Сталину относитесь?
Я лично? Будем
честно
говорить.
Честно скажите.
Честно, я вообще честный человек. Я отношусь к Сталину не традиционно, может быть, и не по-разному. Противоречивые мнения у меня у самой. Потому что...
По-моему, это и есть традиционно. У нас сейчас принято говорить, Сталин был противоречивой фигурой.
Нет, я, знаете, вот очень легко рассуждать о таких фигурах, руководителях нашего государства, сидя на диване и куря бамбук. Поэтому история все поставит на свои места.
То есть, вы думаете, еще не поставила?
Нет, однозначно нет.
А вот вы когда видите сейчас... всякие парады детишек, одетых в военную форму, вот это все. У вас какие мысли возникают в связи с этим?
Не знаю, никакие. Но умиления нет.
Я хотел бы попробовать здесь избежать какого-то алармизма. Ну, кто-то одевает детей в эту военную форму, а я бы своих, например, не стал. Ну, хотят и пусть одевают, на самом деле. И когда происходят в Америке парады или исторические реконструкции по поводу там, гражданской войны, например, 19 века, ну, это же тоже кич. Конечно, это кич. Но культура перерабатывает реальную боль в кич, превращает это в абстракцию, превращает это в образ, это нормально. Но иногда это происходит на таком низовом уровне, анекдотичном.
А какая ваша личная социология? Вы же разных людей видите здесь, да? В основном к Сталину какое отношение?
В основном к Сталину приличное отношение, положительное. Это в основном.
Ну, я негативно отношусь.
Это, наверное, право каждого из нас, взрослых людей, и молодежь вообще по-разному, и чаще всего, наверное, тоже негативно относятся. Но я хочу сказать, что после просмотра даже в Ютубе, да, материалов для Колыма, вы знаете, усилился поток сюда туристов.
Знаешь, какая мне мысль пришла в голову? Помнишь, мы говорили про карнавализацию всего? Я думаю, что когда поток туристов усиливается или ослабляется благодаря фильму «Дудя», это на самом деле тоже карнавализация. Это не так плохо, что образ Сталина становится таким туристически карнавальным.
Я бы на месте соседа ночью подпилил бы это дело.
Пойдем спросим.
Иди спрашивай, иди.
Простите, пожалуйста. А как вам такое соседство? Просто не каждый живет по соседству с бюстом Сталина.
Да это как дух, это вроде как-то, ну, вроде приятно.
Да?
Ну как? А как вы сами?
Вы к Сталину как относитесь? Позитивно или негативно?
Конечно, позитивно. Сила, она должна быть и силой.
Сосед, разумеется, доволен соседством. Все у него хорошо.
Нормально.
А потому что, представляете, мы федеральное же учреждение, у нас и камеры. Мы, значит, все наблюдается. То есть мы охраняем еще его территорию.
У нее не было установки внутренней. Она была готова ко всему, но не была готова к тому, что будут такие вопросы, на которые у нее не написано нигде ответы.
Ну да, сказать, что думаешь на самом деле, а черт его знает,
Что будет.
Мне на самом деле показалось, что она плохо к Сталину относится, вот честно. Она даже почти это произнесла, мне кажется, в начале, а потом как-то так.
А потом она благополучно
ушла
куда-то
с этой темы. Да, она, как она, и со всех остальных.
Как и со всех остальных, она благополучно слиняла.
Короче, Алексей, мы с тобой две московские гниды, которые приехали и бедную женщину измучили дурацкими вопросами. Но все равно ты же понимаешь, что в том, что здесь под Ржевом случилось, больше всех виноват верховный главнокомандующий.
Конечно.
А кто же еще? А ты считаешь, что опасность глобальной войны не стала ближе за последние?
Нет. Я не верю в глобальную войну. Экономически мы до такой степени уже, планета экономически до такой степени стала маленьким шариком, где деньги вращаются вокруг, всюду перемещаясь из одного пространства в другое, из одного кармана в другой.
Что она экономически сейчас не оправдана
никаких образом. А как мы помним, война всегда была продолжением экономики.
Твои слова да богу в уши.
Ну, так оно и есть.
Это мы едем из Курска, где снимали Петра Михина, и у меня по скриптум родилось два соображения, оба про возраст. Первое. Михин, когда попал на фронт, ему было примерно 21 год. И мы буквально две недели назад снимали наших киберспортсменов и геймеров, и им тоже сейчас примерно 21 год. И вот принято говорить, разные поколения, совершенно другая эпоха, совсем другие люди. Ничего подобного, я себя поймал на прямо обратной мысли. Люди очень похожие, мне легко себе представить этих нынешних ребят-спортсменов там на фронте и наоборот. То есть на самом деле история короче, чем кажется. Все рядом. И люди по большому счету не меняются. И второе соображение. Михину сейчас 98 лет. Он прожил долгую, сложную, наверное, счастливую жизнь. И война в ней заняла всего 3 года. Но так было спрессовано тогда время, что эти 3 года оказались в его жизни и в его судьбе самыми главными. И он сам это до сих пор признает и впрямую говорит. То есть история короткая, люди похожи, а время течет вокруг нас очень неравномерно. И нельзя его просто так упускать сквозь пальцы. Это редакция. Пишите комменты, ставьте лайк, предлагайте свои истории. И с прошедшим Днем Победы вас!